Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, вновь и вновь, да обновится ныне милость Твоя во Святом Духе. Во имя Иисуса Христа да явится сегодня слава Твоя на этом месте. Когда мы будем погружаться в Твои божественные глаголы, да придет Твоя премудрость и раскроет пред нами те принципы высокой божественной жизни, которые дарованы нам в этой жизни, чтобы победить все и чтобы овладеть наследством, которое Ты принес нам в Иисусе Христе. Мы поклоняемся пред Тобою, мы благодарим Тебя, мы будем прославлять и хвалить Тебя, как привилегию быть здесь пред лицом Твоим, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благословен Господь в Своей неизмеримой для нас любви. И никогда человеческое создание не способно будет измерить Его божественную любовь, которая, как вечность, неизмерима. И в каком бы измерении мы ни пошли измерять ее, мы не сможем ее измерить. И поэтому сегодня мы будем вновь и вновь погружаться в эту божественную любовь. Буквально все строки Священного Писания, хотя они и говорят о суде, говорят о святости и высокой нравственности, но они пропитаны любовью. И только любовь может продвинуть нас и помочь нам занять соответствующие рубежи святости и высокого нравственного, этического, божественного уровня, который совершенно не будет согласоваться ни с какой культурой и ни с какой человеческой гениальной мыслью. Вся она будет отброшена пред могущественным словом всемогущего Бога. Книга Левит, глава 9. «Восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его и старейшин Израилевых. И сказал Аарону, возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господа. И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех и тельца, и агнца однолетних, без порока во всесожжение. И вола и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам. И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей, вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. И сказал Моисей Аарону, приступи к жертвеннику, и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь. И приступил Аарон к жертвеннику и заколол тельца, которые за него, в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника. А тук и почки, и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана. И заколол все сожжения, и сыны Аарона поднесли ему кровь. Он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему все сожжения в кусках, и голову, и он сжег на жертвеннике. А внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике. И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего, и принес всесожжение, и совершил его по уставу. И принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения. И заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную, и сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли тук из вола и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Эта глава начинается с восьмого дня, которого вы не найдете ни в каких справочниках и ни в каких комментариях. Я пытался перебрать все комментарии восьмого дня и не нашел ни одного. Есть очень много комментариев на первый день, на третий, четвертый, седьмой день, десятый, двенадцатый, но нет никаких комментариев на восьмой день, на девятый день, на одиннадцатый день. Я глубоко уверен, что все числа, упоминаемые в Слове Божьем, глубоко божественны, и чем меньше мы сегодня имеем на них комментариев, тем глубже и таинственнее они. Они были сокрыты от поколений прежних веков для того, чтобы сегодня открыться для нас, достигших последних веков, последнего века, последней черты. Восьмой день – один из благословенных, величественных и таинственных дней. Он имеет великое значение для Церкви Божией и второстепенное для народа израильского. Первостепенное для Церкви Божией, потому что восьмой день практически это День Завета. Запомним, что восьмой день является Днем Завета. Вы не найдете это в справочниках и комментариях, но найдете в Библии. Завет Бога с человеком, когда Он его заключает? В момент крещения. Но в силу того, что эти крещения там, на заре человечества, совершались совершенно другим путем, они совершались путем обрезания. На восьмой день обрезали младенца и дали имя ему Иисус. Обрезание, когда кровь является на месте обрезания и свидетельствует о союзе Бога и человека. И всякий человек, который не был обрезан, Слово Божие говорит, истребится та душа из народа своего. Бог дал Аврааму завет вечный в роды, который не должен прекращаться никогда. Он сказал, да будет у вас обрезан весь мужской пол. Это книга Левит, немножко дальше, на несколько глав, глава 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением, она будет нечиста. Восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его», то есть у младенца. Книга Левит дала закон, но прежде чем книга Левит дала этот закон, Моисей, то есть Авраам знал этот закон, Бог заключил в обрезании завет с Авраамом. И весь мужской пол должен был быть обрезанным. 7 дней священники не отходили от святилища. И 7 дней происходило очищение. Вы помните предыдущий наш разбор. Они 7 дней находились в скинии собрания и не могли пойти по своим домам. Но 7-й день был днем окончания очищения, и Бог заключил завет. Бог никогда не будет заключать завета с человеком, прежде нежели не подведет его к святости, не очистит его. Здесь говорится, что 7 дней эта женщина, которая родит младенца мужского пола, она будет нечиста, а на 8-й день обрежется у него. Здесь не говорится, что кто-то обрежет младенца. Здесь говорится, как будто бы не существует человека, личности, который будет делать это обрезание, совершать его. А на 8-й день обрежется у него крайняя плоть его. Практически, если чадо Божие приступают к освящению и к завету с Богом, то обязательно проходит 7 дней, и обрезается крайняя плоть. То есть Бог решает с плотью проблемы после того, когда человек посвящает себя. До посвящения человека Бог не решил еще проблем. Он Божий народ, он святой народ. Я сегодня говорю о глубоком посвящении и обрезании не тогда, когда мы пришли и родились свыше и приняли крещение водою. Я говорю об обрезании более глубокого смысла, о котором здесь написано. Это обрезание, хотя и было для всех, но здесь говорится о 7 днях, которые родили младенца мужского пола к правленческой среде, то есть где он будет править, где он будет священодействовать. Младенец женского пола, рожденный, не подвергался этому обрезанию. Он был святым младенцем, он принадлежал к народу Божьему, он наследовал все обетования Божии, но он не проходил, и ему не предлагалось никакого вида обрезания, потому что женский пол младенец женского пола получал все свои привилегии в лице младенца мужского пола. Он завоевывал, а те получали его даром. Но получая даром, они никогда не поднимались до той высоты, которую имел младенец мужского пола. Хотя они и получали привилегии, но они не получали привилегии правленчества, управлять. Они просто входили в состав, они ели, они пили вместе с ними. Они были как бы частью их. И, конечно же, Дух Святой сегодня озабочен. Он называет младенцев мужского пола делателями. Он говорит: посмотрите на жатву, как она побелела и готова к тому, чтобы ее уже пожать. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И говоря о делателях, он совершенно не имеет в виду в буквальном смысле мужской пол в физическом мире, но он имеет мужской пол в духовном мире. И апостол Павел пишет: «Во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского». Вновь и вновь это вызов человеческому интеллекту. Он может над этим насмехаться, он может это презирать, но как бы он ни делал, как бы он ни смеялся, интеллект не способен понимать вещи высшего порядка. Ум человека не способен понимать Бога. Бог не пытается, чтобы мы поняли Его нашим умом. Бог может быть понят только сердцем человека – и больше ничем. Никакая часть человеческого естества не способна понимать Бога. Мы говорим, мы можем понимать Бога разумом, разумом невозможно понимать Бога. Нельзя его найти разумом, и нельзя его отрицать разумом. Когда человек отрицает Бога, он отрицает его сердцем. И когда он принимает его исключительно сердцем. И сказал безумец в сердце своем: нет Бога. И если сердцем твоим будешь веровать и устами исповедовать, спасешься. Вы видите, вера сердца принимает Бога, и человек получает спасение через веру сердца и исповедание уст. И через отрицание в сердце сказал своем безумец: нет Бога. Он в сердце отрицает его. Но здесь мы встречаемся с призывом в этом восьмом дне Аарона и сынов его и старейшин. Мы обратили внимание, что весь народ пока еще не был призван. Вначале Моисей призвал Аарона, сынов его и старейшин Израилевых. В этот восьмой день, День Завета. Я хочу, чтобы мы запомнили, что восьмой день будет являться высоким заветом. В восьми душах Бог сохранил семейство Ноя. Восемь человек. Бог заключил с ними завет, с этими восьми человеками, в радуге. И сказал: я никогда не наведу больше потопа на землю. Восемь человек. Когда Соломон построил свой храм по чертежам Давида, отца своего, и представил Богу, то этот храм, согласно книге Паралипоменон, вторая книга Паралипоменон, 29 глава, 17 стих, говорится: «И освящали дом Господень 8 дней». Пророк Михей говорит о том, что в последний день, когда Господь выступит для того, чтобы защитить наследие свое, которое останется здесь на земле, не невесту, нет, наследие свое, его наследие не только невеста, все уверовавшие во Христа Иисуса, но не достигнувшие совершеннолетнего возраста, то есть не пришедшие в полный возраст, в полную меру возраста Христова, и оставшиеся после восхищения невесты, то Михей говорит, это записано в 5 главе, что в этот день мы выставим против Ассура, который пойдет войною на народ израильский, для того, чтобы истребить церковь, и, конечно же, сатана, который будет в это время воплощен в Антихристе, в человеке, который захочет истребить не только народ израильский, но и церковь Иисуса Христа. Он захочет свести счет сразу вместе со всем. И Слово Божие говорит, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей. 7 пастырей и 8 князей. Здесь опять говорится, 7 – это не число завета, 7 – это число полноты, божественной полноты, которая относится к человеку. Но 8 – это число божественное, относящееся к Богу завета. Потому что князь всегда выше пастыря. Иисус является пастырем, но он является одновременно и князем. И он говорит, мы выставим 8 князей. То есть мы выставим завет Бога. И только на основании завета своего Бог спасет эту планету от полного крушения, потому что когда сатана будет править, он сможет уничтожить все. И поэтому здесь, встречаясь в этом восьмом дне, мы встречаемся не столько с Днем Завета, но с тысячелетним царством. В этом пророчестве, в этом откровении и в этом законе светит свет тысячелетнего царства Иисуса Христа на этой земле. И вначале он призовет только Аарона и сынов его, и старейшин народа, не всех. И я хочу обратить наше внимание, что жертва их отличается от жертвы народа. Я буду говорить, почему там жертва должна быть однолетней, а здесь не указан возраст жертвы. Здесь сказано, что этот вол должен быть без порока. Он должен был из тельцов, то есть вол, телец мужского пола. И овен во всесожжение, обои без порока. Они приносят это за себя, за сынов Аарона и за старейшин. За народ будут совершенно другие жертвы. Жертвы однолетние. Почему однолетние? Но прежде чем говорить, почему однолетние, я хотел бы, чтобы мы посмотрели, каким образом здесь высвечивается это тысячелетнее царство. Оно придет, когда церковь возьмет свою полноту, когда церковь воцарится, когда ее полнота очищения пройдет, и она войдет с Богом завета в свой завет, то есть с Богом, и Бог исполнит свой завет. Пришла ее полнота, день церкви. 7 дней прошло, и 8-й день Бог призывает к себе лично Аарона, сынов его и старейшин Израилевых, и повелевает им, а потом им уже говорит: а вы скажите народу. То есть Моисей говорит Аарону и сынам его, а потом говорит Аарону: ты скажи сынам Израилевым, возьмите кольца, козла в жертву за грех. Значит, к народу уже будет обращаться Аарон и сыны его, а к Аарону и сынам его обращается Моисей. Моисей становится больше невидим здесь для народа. Он скрывается. Если до этого он был виден и имел какой-то контакт, он больше не контактирует с народом. И теперь Моисей контактирует с народом через Аарона и сынов его. Придет день, когда Бог перестанет контактировать, и мало-помалу эти контакты убираются уже сейчас. Уже сейчас видно, это не произойдет вдруг как-то резко. Но в последнее время пред восхищением церкви контакты Моисея, контакты всемогущего Бога со всем наследием его будут прерываться. И они перейдут на Аарона, сынов его и старейшин народа. И контакт с Богом можно будет найти только через эту среду на земле. То есть существует определенная среда на земле, которая приблизится к Богу, которая будет выбрана и отобрана Богом. Согласно притче, когда сети были заброшены, были пойманы рыбы всякого рода, но потом отобрали. И вот это отобранное, и через это отобранное Бог будет контактировать со своим народом. Я не говорю с миром, с народом своим. И тогда народ Божий получит директивы от Аарона и сынов его. Они должны были принести в жертву вола за грех и овна во всесожжение и представить их пред лицо Господне. Когда они это сделали, это было первое жертвоприношение. Практически они приносили жертвоприношение и до этого. Только эти жертвоприношения не были в скинии. Они были под горою, когда нужно было принести, устраивался жертвенник. Народ израильский приносил периодически жертвоприношения на том месте, на котором указывал Господь. Он говорил им: вы не можете приносить там, где понравится вашим глазам. Вы можете приносить жертву только на том месте, которое укажет Господь Бог ваш. Бог указывал определенное место, где поставить жертвенник, каким он должен быть и какой должна быть жертва. И народ израильский приносил. Но теперь впервые в жизни народа израильского, когда скиния была поставлена, Моисей наконец-то призвал только одних священников и старейшин, и они должны были принести жертву. Теперь, когда они принесли жертву за себя, Моисей все еще находился здесь. И часть являлась какая-то Моисею, но потом, когда сыны Аарона пошли к народу и взяли жертву народа приносить за народ, то теперь все, то, что принадлежало раньше Богу, то есть Моисею, стало принадлежать Аарону. Теперь Аарону принадлежало правое плечо и грудь, потрясание пред Господом. Началось совершенное священнодействие. Совершенное священнодействие начинается только тогда, когда Бог выставляет священников своих. До этого народ Божий, церковь Иисуса Христа, еще не имела совершенного священнодействия. Оно только в зачатке, оно только приходит, оно у самой черты. Настоящее священнодействие, совершенное священнодействие Церкви Иисуса Христа начнется только после восхищения. Но вот это состояние пред восхищением, это будет состояние, когда Церковь приходит в силу свою, приходит в свое совершенство для того, чтобы оставить этот мир и быть отозванной. И потом она придет на этот восьмой день царствовать вместе с Иисусом. Иисуса не будет видеть народ израильский, его не будет видеть этот мир всегда. Они будут видеть его, когда он придет, но потом он больше не будет видим для них. Он уйдет в скинию. И оттуда он скажет Аарону и сынам его, и старейшинам, пойдите к народу и скажите им. И поэтому в тысячелетнем царстве церковь будет принимать великое священнодействие, совершенное священнодействие. То же, которое она принимает здесь, но только там оно будет совершенным. Что же оно будет делать? Слово Божие говорит об Иисусе Христе. Нужно, чтобы тот, от которого все, для которого все, приводящего многих сынов в славу, совершил это через жертву свою. То есть здесь говорится, сделайте это, и явится слава Господня. Иисус говорит о том, что должна явиться слава Господня, и что этою славою Господней является сам Иисус. Он есть слава всемогущего Бога, но практически сияние этой славы есть Дух Святой. Именно тогда Дух Святой покажет свою необыкновенную славу. Бог покажет славу Духа Святого, но через Иисуса. И поэтому мы будем практически видеть Иисуса. Но сияние славы будет от Духа Святого. Потому что Бог отдаст в распоряжение Сына Своего славу Свою, которая принадлежала лично Ему, а теперь принадлежит Ему и Сыну. И я умолю Отца и даст вам Духа Утешителя, Духа Истины, да пребудет с вами вовек. Дух Святой, Дух Божий везде – в оригиналах Ветхого Завета указывается как шехина, вес, тяжесть, слава. И когда говорится о нем, всегда говорится в таком образе. И когда говорится слава Господня, но теперь Дух Святой не прославляет себя, он прославляет Иисуса. Когда Дух Святой начнет сиять своей славою, он будет говорить только одно имя – Иисус. Он будет прославлять Иисуса. Когда? Когда наконец-то церковь наберет свою полноту и явится, и когда Господь Иисус ведет многих сынов в славу. Каким образом Он это будет делать? Как Он это будет совершать? Как у нас происходит это священнодействие? Желаем ли мы продвинуться глубже и дальше в этот торжественный восьмой день? Обычно после седьмого дня всегда начинается первый день, и мы всегда запомнили, восьмого дня не существует. Семь и снова первый день недели. Но здесь всем закончилось, и начинается восьмой день. Я хочу, чтобы сегодня Дух Святой, как никогда, запечатлел для нас и показал, что восьмой день – это будет великая слава, когда Бог прославит Церковь Свою перед всем миром, когда Он заберет ее от этой земли. Это не будет тот род прославления, который Иисус испытал на кресте. То один род славы – это другой род славы. Здесь мы встречаемся совершенно с другим родом славы. Когда Иисус покидал эту землю и восходил на крест, Он сказал, «Ныне прославится Сын Человеческий». Это была слава в поношении и в страдании, где Иисус мог проявить свои качества. Наша слава, когда мы проявляем Иисуса Христа в поношениях, принимая их, не пытаясь свергнуть их свои нашей, представляя Богу, если Он позволил, чтобы это поношение пронеслось, и чтобы имя наше пронесли как бесчестное по всей земле. И пронесут имя ваше, как бесчестное, по всей земле. Видите ли, мир сегодня благоговеет пред религией, он поклоняется ей. Сегодня религия стала гораздо большим для мира, чем когда-либо не было. За эти столетия прошло много переворотов на этой земле, в истории человеческой. Религия была подвержена как будто бы позору. Особенно, когда коммунизм приходил к своей власти и объявил полное безбожие. Бога не существует. Но теперь, когда основы коммунизма были подорваны, и он продолжает свое разрушение и никогда уже не наберет своей высоты, он уже отслужил. И сегодня некоторые социологи, политики, смотря вперед, говорят, нет, он еще придет к власти. Коммунизм уже никогда не придет к власти. Он отслужил свою работу. Он не нужен больше дьяволу. Дьяволу не нужен больше коммунизм, потому что дьяволу нужна религия. Дьяволу нужны люди, которые поклонятся ему как Богу, а коммунизм не признает никакого Бога. Коммунисты не признают, у них Бог человек, а дьяволу нужно, чтобы его не человеком признали, а Богом. И поклонились ему не как человеку, а как Богу. Вот что ему нужно. И когда мы подходим к этой черте, то они никогда не поднимутся. Потому что и Бог против коммунизма, и дьявол против коммунизма. И напрасно сегодня думают коммунисты, что они поднимутся. Никогда не поднимутся. Это вечное разрушение и вечное посрамление для них. Притом от того отца тьмы и лжи, который и выдал им эту теорию, теперь же он насмехается над ними. И он будет разрушать ее через них же. Потому что каким образом он ее будет разрушать? Он будет брать их же в оборот, и они сами будут разрушать свои коммунистические теории и начнут обращаться к религии. Сегодня мир поклоняется пред религией и пронесут имя ваше как бесчестное именно в религиозном мире. И это подхватит политический мир. Но Слово Божие говорит, придет восьмой день торжественной славы, когда Бог облечет церковь свою совершенно в другую славу. Когда она явится, когда Аарон и священники пришли к народу, в это время была явлена слава Господня. И весь народ, написано, воскликнул и пал на лицо свое. Эта слава была соединена с огнем. Это не было просто слава. Явилась слава Господня, когда Иисус будет идти на эту землю с церковью своей, которая до этого вознеслась. И люди так и не увидели ее торжества и величия. Они поносили ее, они смеялись над ней. Они говорили, где же ваш Бог? Я имею в виду верующих людей. Где же ваш Бог? Почему он не отвечает вам? Почему вы находитесь в таком положении? Но вот их не стало. Они просто видят, что их не стало. Ну, восхитились. Но жизнь идет, и мы будем продолжать жить. И мы будем продолжать служить Богу так же, как и служили, скажут они. Они переполнят все храмы, которые только существуют. Если до этого церкви были полупусты, то после восхищения церкви, храмы, костелы уже не вместят людей. Все будет распираться. Люди просто хлынут потоками в храмы. Но тех людей не будет в этих храмах, и в этих костелах, и в этих церквах. Они уже будут с Господом. И когда после нескольких лет снова он будет идти с ними, в это время он прославит, написано, явилась слава Господня. И те святые, которые просто не возросли в полную меру возраста Христова, но они никогда не поносили Церковь Божию. Они никогда не принимали поношения на ближнего своего. Никогда. Именно вот эти святые, они воскликнут и падут на лица свои. Другие же закричат горам и холмам, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле. Это будут люди, которые хорошо знали Бога и посещают церкви, которые будут вместе с миром кричать горам и холмам, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле. Потому что здесь говорится определенно и ясно, когда явится слава Господня, вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике все сожжения и тук. Здесь говорится, что Аарон приносил эти жертвы. Он приносил жертву за жертвой и оставлял их на жертвеннике. И когда он все сделал, он поднял руки свои и благословил народ. И когда он благословил народ, он, если вы обратили внимание, возвратился в Скинию, к Моисею. Потом они вышли с Моисеем вдвоем и снова благословили народ уже вдвоем, поднявши руки свои. И тогда явилась слава Господня. Благословение Аарона – это благословение уходящей церкви, уходящей невесты. Как Иисус благословлял учеников своих, неверных учеников. Ученики, которые бежали от Него и предали Его в самый тяжелый для Него момент. Но Он, подняв руки свои, благословил их, оставляя их. Так и церковь Иисуса Христа, Его невеста. Когда она будет покидать этот мир, уходить в эту скинию небесную, небесного устройства, она поднимет свои руки и начнет благословлять, как никогда, наследие Божие, народ Божий. Вы знаете, она зажжется только одним. Что бы ей ни делали, что бы на нее ни говорили, она будет благословлять наследие Божие. Но в жертве за грех она будет осуждать любой порок в народе Божием и любое заблуждение, любое действие, которое не основано на Священном Писании. И если этот дух пробивается в каком-либо служении, это говорит о том, что мы при дверях. Что мы при дверях. Если у вас есть жажда и скорбь, и вы благословляете тех, которые поступили с вами неверно и предали вас, и в то же время осуждаете их действия, а их благословляете, и если сердца ваши свободны от обиды и ран, нанесенных вам, вы близки к восхищению. Вы близки к нему, если можете прощать. Если можете не держать здесь обиды своей на наследие Божие. Да, они неверны. Да, они предали нас. Да, они занимаются поношением. Но не наследие Божие, а не дети Божии, рожденные свыше. И Бог силен их очистить. И здесь написано, когда Аарон пришел, то сыновья поднесли ему кровь, и он взял крови и вошел во святилище. Церковь сегодня может прощать, она может брать эту кровь и входить во святилище с кровью и говорить: Господи, я прощаю его, так как ты простил меня. Богу сегодня так это важно, ему нужны такие делатели. Ему важен плод такого делателя. Бог производит свою работу совершенно другими методами. Мы настолько привыкли к сегодняшней методике миссионерства. И думаем, о, что-то они много делают. Но для Бога так важен плод, он все делает через плод. Если у этого миссионера нету плода, духа, его собственного духа, если душа его еще не сокрушена, Бог не пользуется таким миссионером, Бог не посылал его. Сколько сегодня людей водятся с нами и откровениями? Для скольких сегодня людей все-таки Слово Божие, написанное Слово Божие, не является авторитетом? Увидела какой-то сон или видение и исходит от него. Насколько мы должны быть осторожны, потому что часто эти сны и откровения от дьявола, они осуждают и обвиняют наследие Божие. Мне приснился сон, и в этом сне кто-то из детей Божьих обвиняется сатаною. И я прекрасно знаю и говорю: сатана, во имя Иисуса Христа, отойди от меня, да будет благословенно сие чадо Божие. Я не принимаю поношения на ближнего своего. Не только во сне, я совершенно его не принимаю. Как бы оно ни выражалось, приходит к вам человек и начинает вам говорить о вашем ближнем. Начинает худо говорить, плохо говорить. Закройте ему рот. Скажите: я не хочу принимать поношения. Возможно, ты говоришь сущую правду, но я не хочу. Я знаю то, что ты говоришь сейчас. Поступок этого человека Бог может изъять. Я не хочу слушать это. Я хочу слушать о наследии Божьем, только доброе. Уйди от меня. Почему ты говоришь это мне? Когда он приходит к вам, он не говорит вам о поступке человека. Он вам осуждает личность. Если он будет осуждать поступок, он по-другому будет говорить с вами. Он будет говорить, как бы спасти человека, который совершил это. Он совершил этот поступок, и давай помолимся о нем. Давай благословим его, давай откроем ему возможности, чтобы Дух Святой мог подойти к нему. И по вашей молитве, если двое соединятся, просить о чем-то будет им. Человек, который согрешил таким поступком, если вы двое или трое согласитесь и начнете молиться за него, вы увидите удивительные результаты. Но запрещайте людям, какие бы ни были. Я как-то читал, говорил вам, я думаю, многие из вас читали, быть может, кто-то не читал, но я напомню, что поношение может быть разного рода и с разных источников. Один муж, это был Эван Робертс, когда сатана воздвигнул против него поношение, то это поношение на него исходило именно от детей Божиих, и притом не просто от каких-то рядовых, а от докторов богословия, притом благословенных докторов, помазанников, которых сатана купил. Купил потому, что Эван Робертс вдруг внезапно, без всякой учености, без всякой степени и без всяких сертификатов их, вдруг поднялся и стал на голову выше всех. Он так и не успел ничего закончить, этот простой шахтер, работавший в шахте, но настолько поглощенный Словом Божьим и Богом, настолько любивший его с детства, и живший бедной жизнью, и все время только мечтавший о том, как бы поступить в теологический факультет, но у него никогда не хватало денег, чтобы поступить. И вдруг Дух Святой начал работать в нем. Он не успел поступить. Дух Святой взял его в оборот. И он сделал в течение 6 месяцев столько, сколько эти доктора богословия не сделали за всю свою жизнь. Ни они, ни отцы их, ни деды их. И, разумеется, он получил необыкновенный авторитет. И этот авторитет, этот успех, они рассматривали теперь каждое его слово и каждое действие критически. Каким образом он пришел, как он мог так прийти, как Бог мог через него так действовать. И когда он по велению Божьему вдруг заменил проповедническую деятельность на молитву и ушел в затворничество, и закрылся где-то в лесу в каком-то доме и стал только молиться. Тогда появились очень много заголовков в газетах от этих богословов. «Пал народный идол». Они его назвали идолом, потому что люди его полюбили. Люди всегда любят человека, через которого Бог прикасается к ним, вытаскивает их из грязи и поднимает. Они всегда будут любить. А эти люди всегда будут завидовать этим людям и будут называть это идол. Вы любите его. Вы не Бога любите, вы любите этого человека. Они любили его. И они сказали, пал народный идол. Он говорит, наша почта полностью была атакована письмами. В письмах писали, что попало, и постоянно эти письма приходили, мы читали. И однажды группа молитвенников, которая поддерживала его, и одна из женщин, которая поддерживала его, будучи богатой, она посвятила дом и свое богатство на этого молитвенника, содержа целую молитвенную группу и его. И она его не просто содержала, она подчинилась и покорилась, и он был там хозяин в ее доме. Он приказал немедленно больше не читать никаких писем, какие бы ни были ценные письма. Всю почту приходящую он приказал сжигать. Как только Эван Робертс издал такой приказ, на другой день не было ни одного письма на почте. Сатана не будет бросать свои стрелы, если мишень убрали. Но зато газеты запестрили. Эван Робертс тут же сработал. Газеты также. Моментально в газетах прекратилась эта возня. То есть и она пишет о нем. Мы, говорит, увидели явно, что это была рука дьявола, которая пыталась дискредитировать служение, которое мы несли. Потому что эти письма и эти газетные статьи действовали и мешали молитвенной группировке. И Бог через эти молитвы на века благословил многие народы. Сейчас то благословение, которое мы имеем, оно не принадлежит моим молитвам и вашим молитвам. Оно принадлежит молитвам наших предшественников. Мы вошли в труд их. Мы не сеяли то, что сейчас пожинаем. Они сеяли, а мы теперь пожинаем их жатву. Они так и ушли, обесчестенные и непризнанные этим миром религиозным. И то, что сейчас происходит, быть может, многие люди присваивают себе. Это не принадлежит нам, это милость Божия. Но я хочу сказать, что мы были очень осторожны. Не давайте дьяволу перевеса. Войдите в этот восьмой день. Станьте сынами не только седьмого дня. Семь дней – это очищение. Но войдите в это число, чтобы быть призванными в этот восьмой день, чтобы набрать свою полноту во Христе Иисусе. Закрывайте уши ваши от всякой клеветы. Не будьте любопытны, что же там пишут об этом человеке, что же о нем говорят. Ну что по телефону, ну что, что ты слышала нового? Не питайтесь этой пищей. Она убьет вас. Это отравленная пища дьяволом. Дьявол пытается ее приправить, пытается сделать ее вкусной, увлекательной. Он пытается дать вашему уму пищу. Отбрасывайте ее. Не может там быть божественного, если там есть поношение и клевета просто на человека. Потому что, повторяю, есть большая разница в действиях и есть большая разница в человеке. И когда сатана пытается дискредитировать, он только прикрывается действиями, но у него цель человек. Человек, помазанный Божий человек, которого надо дискредитировать, он прекрасно понимает, что люди должны принимать даром божественный призыв. Но если он заранее сделает эту фигуру бесчестной, то люди просто не пойдут, они поверят ему. Они поверят этому лжецу, который имеет свои каналы. Поэтому для народа Божьего, когда он приносит для народа, то вот в 12 главе здесь говорится, если народит младенца женского пола, 5 стих, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели и 66 дней. Должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь, она должна принести однолетнего агнца во всесожжение молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Вы обратили внимание, что когда это проходило, то женщина приносила за очищение свое однолетнего агнца. То есть и здесь говорится за народ, когда было приношение, и принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, пришло все общество и пристало пред лицом Господним. И у них должна была быть жертва за грех, козел за грех и телец и агнец, однолетних без порока. Почему однолетние? Вы помните, у Авраама должна была быть жертва трехлетней. Возьми мне трилетнюю овцу, трилетнюю козу, трилетнего тельца, двух птиц, и все это принеси, и узнаешь ты. Он сказал: Господи, как я могу знать, что я буду отцом множества народов, и эта земля вся принадлежит мне? Он сказал: узнаешь об этом, принеси мне, и он показал ему трилетнюю жертву. Здесь мы встречаемся с однолетней жертвой, и мы уже с вами говорили, что сам завет тройственен по себе. Божественный завет тройственен сам по себе. Это полнота. Но прежде чем прийти к этой тройственности, народ израильский так и не пришел к ней. Он так и остался у однолетней жертвы по своей немощи. Здесь все число народа израильского представлено как немощный класс. Это не значит, что Бог сегодня делает это образы. И сегодня многие из вас, сидящие здесь, могут именно приносить и трилетнюю овцу, и трилетнюю козу, или же приносить овна без порока, не однолетних. И повторяю, большое количество служителей даже не способны и однолетнего принести. Они не способны, хотя и занимают такое положение в обществе. Хотя им и доверило это общество, чтобы они приносили за них жертвы. Общество выбрало его. Общество совершенно пошло по неправильному пути. И для этих богословов, и для этих служителей Богом является общество. Потому что кто вас выбрал, тот и Бог ваш. Тому вы и подчиняетесь. Но часто эти боги начинают диктовать, начинают не признавать общество за Бога, обманывают его. Но когда Бог выбирает человека, тогда человек признает Бога за Бога и преклоняется пред Ним. Настолько это сегодня важно, что Бог не несет никакой ответственности за урон в тех церквах, которые выбрали себе служителей. Он не несет. Здесь говорится, Бог выбрал, Бог позвал, Бог сказал, как это все делать. У них же сны говорят, пророчества говорят, видения говорят. Иногда они пытаются приправить это каким-то словом Божьим, какое-то место Священного Писания взять. Но мы должны понимать, что только устав, все должно было быть принесено по уставу. Здесь говорится, что Аарон это все сделал по уставу. 16 стих 9 главы, «И принес все сожжения и совершил его по уставу». Когда мы начинаем разбирать устав, это целый свод законов, мы видим, что там очень многие части этого устава вообще исключены, и люди не знают о них ничего, не имеют о них никакого совершенно понятия, а жертву все-таки приносят. Тогда жертва приносится уже не по уставу. Жертва должна быть приносима по уставу. Я сейчас буду читать 10 главу. Сегодня мы продвинемся. Я хочу сегодня пройти две главы. Я мог бы не столько читать их, сколько просто пересказать смысловое значение этих глав. Но, повторяю, огонь от Господа вместе со славой Господней говорит о Армагеддонской битве. Когда явится слава Господня на облаках небесных вместе с церковью, в это время огонь, который пожрал эту жертву, этот же огонь, он пожрет все нечестие. Пожирая жертву, практически жертва за грех, жертва всесожжения, там есть части, которые огонь должен осудить. И этот огонь осудит то, что подлежит суду. И так как этот мир восстанет против Бога в лице Антихриста, и армии его пойдут против народа израильского и окружат Иерусалим, то в это время Господь прямо с неба придет, и явится слава Господня, и тогда святые Божии воскликнут от радости и падут пред Ним, потому что они увидят, что Бог принимает их жертву. В это время церковь, находящая наверху, и церковь, находящаяся внизу, будут священнодействовать. То есть они возьмут, те, которые наверху, от этих жертв, чтобы очистить народ и принести жертву. И когда жертва будет принесена, и когда они начнут благословлять народ, во время благословения Отец Небесный скажет Сыну Своему: «Иди мертвых воскрешать и живых восхищать». Это произойдет во время благословения наследия Божьего. Самые высокие вещи будут происходить и таинственные, когда мы будем благословлять друг друга. Когда мы в собрании простираем наши руки и благословляем друг друга, это есть привилегия всех. Когда у вас есть эта привилегия, и люди выходят сюда, и вы имеете привилегию простереть на них руки и благословить их, в это время совершаются великие Божьи обетования – в духовной вашей структуре, не сразу, быть может, замеченные вами, потому что говорится, что Царство Божие не придет приметным образом. Но в это же время, когда совершается благословение наследия Божия, совершается суд над врагами наследия Божия. Огонь Божий нисходит с неба. Глава 10. «Надав и Авиуд, сыны Ароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня. и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь, чужды которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь. А Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им, пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан. И пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарон уже и Елиазару, и Ифамару, сынам его Моисей, сказал, голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть, и не навести лей помазание Господне, и сделали по слову Моисея. Только что огонь Господень сошел на жертвенник, и жертвенник загорелся немеркнущим огнем. Оставалось только поддерживать этот божественный огонь. И сыны Аароновы тут же вносят чуждый огонь. Они тут же подчеркнули с обыкновенного костра, на котором они готовили пищу, и не захотели. Они взяли правильно истолченный ливан, корицу, и все стакты, то есть все те, вещи, которые им сказал Господь, но они взяли чуждый огонь, и Господь убил их там. Они были сожжены огнем Божиим. Мы с вами неоднократно останавливались, что сегодня действительно есть помазанники Божии, о которых можно горько плакать. И Бог сказал, пусть плачут другие, вы не отходите от скинии Господней, не плачьте. То есть сердце может скорбеть внутри. Аарон молчал. Он не сказал, я запрещаю вам скорбеть. Он сказал, я запрещаю вам снимать с ваших голов повязки, потому что вы святыня Господу. Вы помазанники, я запрещаю вам плакать о них. Не плачьте о них. Вы находитесь пред Богом, вы отделены, а весь народ может плакать. Я говорю, сегодня есть много помазанников. Их вообще не так-то много, но здесь все-таки их не так много было. Всего 5 человек. И вдруг двое из них тут же погибают, берут чуждый огонь. Огонь Духа Святого – это когда мы вдохновляемы Духом Святым. Святые очень редко могут определять огонь свой, обыкновенный, и огонь божественный. Часто на молитве, под воздействием посторонних сил, не божественных сил, люди возбуждаются и говорят, было присутствие Божие. И вы знаете, только спасает их одно, что они не являются помазанниками Божьими и не приближаются, будь они помазанниками Божьими в этом смысле. И приблизься они к Богу с этим огнем, о котором они говорят, было присутствие Божие, они были бы сожжены. Потому что огонь Божий совершенно иного порядка, хотя он точно так же проходит через наши чувства. Запомните, чувство, огонь Божий, когда вы его чувствуете, вы его ощущаете в ваших чувствах и будете чувствовать. Но наши чувства становятся каналом и божественного огня, и нашего собственного огня. Вот в чем причина. И здесь мы должны просто видеть и просить у Бога мудрости, чтобы различать, из какого источника мы возбуждаемся. Откуда приходит этот огонь? Откуда мы его берем? Мы можем взять все правильно по уставу, но огонь Божий может не прийти, потому что мы воспользовались своими душевными силами. Мы положились на душевные силы, мы призвали, мы желали эмоций. Когда человек жаждет эмоционального посещения, в это время у него может быть только чуждый огонь. Если вы жаждете Бога, вы не жаждете просто эмоционального посещения. Вы просто жаждете присутствия Божия. Вы просто жаждете откровения. Вы просто хотите получить силу Божию, но вы не ложите основания на ваших чувствах и не просто не просите, «Боже, я хочу почувствовать Тебя». Повторяю, когда человек хочет почувствовать, огонь всегда будет ложным. Потому что Бог никогда не придет по нашим просьбам. Он придет по уставу. Он никогда не придет, когда мы просим «я хочу». Мы должны узнать по Писанию, имеем ли право мы это просить. Кто из святых просил и говорил «Боже, я хочу почувствовать Тебя, найдите мне такое слово в Писании». Никто не найдет. Однако масса святых увлекается чувствами почувствовать Бога. Они собираются и молятся до тех пор, пока не почувствуют Его. Да, мы молимся, Боже, повей духом Твоим, да пронесутся ветры Твои, мы молимся по Писанию. И эти ветры проносятся именно в тот момент, когда хочет Он. И они производят именно такую работу, которую хочет Он. И они производят такую работу, которую мы не ожидаем иногда. Вдруг мы уже закончили, а он только начинает. Вы обратили, наверное, внимание на служение, когда представляется Духу Святому служение, он вдруг внезапно начинает совершать необыкновенные вещи. Вот это огонь Божий. Мы просто должны ожидать, но мы не должны болезненно желать этого посещения. Здесь произошло даже с помазанниками Божьими. Они почему-то, им понравилось это, и они взяли вот этот огонь и внесли. Господь убил их огнем своим. Так что божественный огонь, когда он сходит, он может убить, но он может взять жертву. Если не по уставу принесенная жертва, то в это время огонь Божий падает не на жертву, а на нас. Когда Илья принес эту жертву по уставу, то огонь упал на жертву. Когда жертва приносится не по уставу, огонь падает не на жертву, а на приносящего жертву. Насколько нужно быть осторожным в молитве? Слово Божие говорит, бодрствуйте в молитвах. Наши молитвы – это наши жертвы. И когда мы неправильно молимся не по Слову Божьему, мы не исследовали вопрос. Мы часто молимся и говорим, Боже, я не знаю, это угодно воле Твоей или не угодно. Не молитесь никогда, если вы не уверены, угодно это ему или не угодно. Только когда вы 100% уверены, что в этом есть воля Божия, и это проверено Писанием и подтверждено им, тогда смело молитесь об этом, и пусть все крушится и рушится, принимайте верою и свидетельствуйте об этом, и огонь Божий придет и падет на эту жертву в свое время. Если даже будет ночь, которая была у Авраама, и мрак и ужас будет перед этим, и вы скажете, Боже, что же происходит? Я все сделала по слову Твоему. Почему такой ужас и мрак напали на меня? И вдруг среди ужаса и мрака, среди ночи, огонь пройдет между животными, и жертва ваша будет принята огнем. Но если мы приносим жертву не по уставу, обычно огонь Божий убивает нас. Вот почему среди нас много мертвых церквей и мертвых христиан, которые говорят, но Бога там уже нет. Они умерли. И Слово Божие говорит, прям в их хитонах вынесите их за стан. И сегодня я много вижу иногда таких людей, которых Бог некогда употреблял, а теперь они за станом. Они пытаются как-то перехватить инициативу в народе Божием, но поздно их в их хитонах вынесли за стан, как нечистых. И если у них что-то и получается, то это что-то такое маленькое, незаметное, они не могут. И тогда, когда они не могут, они берут просто человека, которого уже выдвинули, становятся за ним. Обратите внимание на эту стратегию сатаны. Сегодня в основном у руководства церквей Божиих стоят люди, которые никогда не были в служении, либо занимали очень низкие посты. Сегодня диакона руководят такими церквами, которыми епископам не снилось. Но епископа стоят у них за спинами и пытаются манипулировать ими, и манипулируют. Но выйди один из этих епископов и займи, он не способен уже ничего говорить, ничего делать. Это труп разлагающийся. Слово Божие говорит, вынесите его за стан. Тех, которые нарушили и взяли чуждый огонь. Я верю, что после всякого слова Духа Святого, который предупреждает нас, это его любовь предупреждает, он не хочет убить нас. Я, говорит, хочу, чтобы вы имели жизнь. Он предохраняет нас, чтобы не убить. Он говорит, если вы хотите ко мне приближаться, приближайтесь по уставу. Моисей сказал Аарону, нет, или я тебе говорил, в приближающихся ко мне свящусь. Как многие люди сегодня хотят приближаться к Богу и игнорируют уставы. Им не нравится, когда им указывают на уставы. Они прямо идут туда. Но Дух Божий по какой-то необыкновенной милости, другими путями удерживает этих людей. И у них стрясется то одно, то другое. И они говорят, ух, вот, ну вот если бы не эта моя дочь, или если бы не этот мой сын, или если бы это не моя жена, или если бы это не муж, я бы уже вот, ну, я приблизилась бы к Богу. Слава Богу, что вы еще не приблизились. Если бы вы приблизились до тех пор, пока вам мешает жена и мешает муж, мешают дети, мешает пастор, не приближайтесь к Богу. Приближайтесь только тогда, когда вам уже никто не мешает. Когда вы на все уже смотрите спокойным взглядом. Когда пришли вы в тихую гавань. Когда все бури и штормы улеглись. Когда он сказал, умолкни, перестань. И когда тишина и мирная жертва принесена, только тогда приближайтесь. Но если вы чувствуете, что кто-то мешает вам, сделайте так, чтобы тот, кто мешает, больше не мешал. Полюбите его. Я знаю, это непросто, и вы никогда не сможете сами полюбить, но станьте на колени. И молитесь пред Богом. Боже, я хочу приблизиться к Тебе. Запомните, это ваш рубеж. Молитесь за этого человека, которого вы не любите, который вам не симпатичен и который мешает вам приближаться к Богу. Он сидит рядом с вами и мешает вам молиться. Его присутствие вас удручает, вы не знаете, как от него отделаться. Молитесь за него до тех пор, пока он перестанет вам мешать, пока вы подниметесь над ним, и сердце ваше растает, как воск. Человек еще не изменится, но вы изменитесь, и вашим изменением вы измените человека, сидящего рядом, кто бы он ни был. И всякий раз, когда это вскрывается, это предупредительный знак. Будьте осторожны. Вы не можете сейчас приближаться к Богу настолько близко, чтобы он не поразил вас. Это милость Божия. Теперь далее, стих 9. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». Обратили внимание? Очень многие люди говорят, что вы, все священники. Если вы все священники, сегодня священники, я встречался с такими священниками, они претендуют быть священниками и в то же время доказывают, что алкоголь не грех. Не грех, если это для здоровья, для желудка. Сегодня столько много лекарств для желудка, помимо универсального Слова Божьего, которое можно применить. Столько много, и все-таки они вот пристращаются к этому. Иногда они обманывают сами себя. Они говорят, мы святые, мы не пьем. Они знают, что когда они уже уверены, что и пиво грех, тогда они сварят хороший компот, и пока он не забродит, они не будут его пить. Когда забродит, тогда будут пить. То есть, чтобы где-то этот алкоголь хотя бы почувствовать, они обманывают сами себя. Поэтому здесь говорится о священниках, когда вы входите во святилище. Кто-то скажет, ну это когда я служу Богу или нет. Вы все время во святилище. Это образы, но вы святые Божии, вы царственное священство, вы народ святые, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Поэтому никакого алкоголя, ни глотка, ни по какому поводу, ни под каким предлогом не должно быть. Не должно. Если там есть какой-то градус, 3-4 градуса, этого достаточно. Уберите его от себя. Никаких напитков спиртных. Никаких. Берегитесь. Ходите пред Богом, если вы претендуете на восхищение. Кто-то скажет, нет, восхищение не для меня. Лучше я буду попивать себе пиво потихоньку. Друг, если ты просвещен, а Слово Божие поставило тебя в эту категорию, а ты пьешь, ты говоришь, ты знаешь, что ты призван быть священником. Ты знаешь, что Церковь Всемогущего Бога призвана быть священником. Все без исключения призваны быть и исполнять роль священника в этом мире. Вы свет миру, сказал Христос. И вы призваны к этому. Если вы говорите, о, я не собираюсь занимать высокое положение в небе, вот, ну, это очень высокий стандарт, потому что вы сильно любите пиво. Запомните, вы все равно священники. И если вы это употребляете, тут написано, чтобы вам не умереть, вы умрете. Если бы вам это не говорили, если бы вы это не слышали, если бы вы это не читали, вы скажете, лучше бы мы не слышали, лучше бы мы не читали. Но не может такого быть, чтобы Бог призвал народ свой и не просвещал его. Тогда вы не были бы священниками. Священника Бог всегда предупредит. Дух Святой сегодня хочет предупредить свою церковь. Бегите от алкоголя, бегите от его лица, если вы чувствуете, что там какая-то связь. И человек, к которому вы идете за каким-то делом, что там может быть алкоголь, не ходите к нему. Если вы чувствуете, что вы зайдете туда и вы соприкоснетесь с этим, бегите от греха, как от лица змея. Когда вы встречаетесь с змеей, вы просто убегаете. Вы меняете курс. Меняйте курс, когда видите грех. Уходите от него. Иногда люди говорят, я должен идти лицом прямо на грех и победить его. Смотря на какой грех. Вы должны наступать на всякую силу вражи. Именно таким путем вы наступаете на него. Когда вы убегаете от змея, здесь говорится от греха. И этим самым вы убиваете грех. Это обратная сторона медали. Вы убегаете от греха. И этим самым вы убиваете этот грех. Вы наступаете таким способом на грех. Это есть атака на грех таким путем. Когда же вы пасуете пред грехом, именно он побеждает вас. Это когда вы идете на него и берете его. И говорите, со мной ничего не случится. Если Бог вас послал туда, с вами ничего не случится. Если же вы туда пошли сами, или сказали, у меня просто безвыходное положение, я должен пойти, я должна там быть. Многие люди обманывали так себя, они понесли в жизни утраты, и им пришлось заплатить за это жестоко. И они теперь знают, это те, которые знают, а те, которые не знают, бойтесь. Вы сыны Божии, вы дети Божии, вы не должны принадлежать алкоголю. И сказал Господь, и сказал Моисей Аарону и Елизару и Фомару, оставшимся сынам его: возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих, из жертв Господних, так мне повелено от Господа. И грудь потрясания, и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыновья твои, и дочери твои с тобою. Ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудь потрясания должны не приносить жертвами тука, потрясая пред лицом Господним, и да будет это вечным уставом тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. Теперь 16 стих, очень интересное место Священного Писания. «И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. И разгневался на Елиазара и Фомара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал: почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом». Вы видите, священники Ветхого Завета снимали грехи с общества и очищали их. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне. Аарон сказал Моисею: вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу? И услышал Моисей и одобрил. Жертва за грех была сожжена, кровь ее не была внесена во святилище, и она не была съедена. Произошло недоразумение. Аарон испугался. Моисей разгневался, но они сказали: это случилось с нами, но если мы теперь принесем по уставу, будет ли это угодно Господу? Отринул ли нас теперь Господь, что вот мы не заметили этой жертвы, и жертва за грех, и кровь ее не была внесена туда. Они принесли сразу следующую жертву за грех и внесли кровь ее туда. И Моисей одобрил это. Если наша молитва была неправильной, и нам это было сказано Духом Святым, мы неправильно молились. Теперь, когда мы начнем правильно молиться, примет ли Господь нашу молитву? Примет. Когда мы начнем правильно молиться и правильно восклицать пред Ним, Он примет. Давайте будем искать, прежде нежели о чем-то молиться. Найдите в Слове Божьем то, что вы хотите. Найдите, как молиться об этом, то, что вы хотите, и молитесь словами этой книги. Быть может, на это уйдет время, но это стоит. Иначе вы будете стоять, молиться 2-10 часов и ничего не получите. Все равно ничего. Но если вы найдете и заучите несколько стишков по вашей нужде, и встанете, и начнете провозглашать их, уже не читать, а провозглашать, вы увидите, как Дух Божий начнет работать. Он всегда откликнется на свое слово. Не получается, пойдите друг к другу, ищите вашу нужду, если она в Слове Божьем. Можно ли молиться таким путем? Можно ли просить у Бога? Можно ли брать верою? Потому что все то, что вы берете верою, но не по уставу, это не есть верою. Бог не несет ответственности. Вы теряете потом утешение, веру, надежду, говорите: Бог не ответил, я не хочу, все разрушено. Вот я так надеялся или так надеялась, я верила, я исповедовала, и ничего не получилось. Не получилось, потому что вы не по уставу исповедовали. Возможно, вам прежде, чем исповедовать и брать верою мирную жертву, вам надо было принести жертву за грех. То есть отречься от своего родового кода. Если у вас родовой код и корень родовой все еще существует, бесполезно о чем-то молиться и что-то получать, потому что через этот корень проклятие будет проливаться в вашу жизнь. И сатана будет разрушать любые благословения Божие, которые вы хотели бы взять. Вам нужно прежде всего принести жертву за грех, порвать со своим родовым кодом, с отцами и жизнью их суетной, которую вы унаследовали. И всякий раз, когда вы стоите на коленях, вы всякий раз должны благодарить Бога: Боже, благодарю. И как только Дух Святой откроет вам еще один канал, я часто это рисую так: много шлюзов, то есть много каналов, через которые протекает проклятие в нашу жизнь. Вдруг Дух Святой открыл вам один канал, вы его перекрыли. Давление на другие каналы усилилось. Теперь это проклятие, которое проходило через этот канал, пошло через эти каналы, ведь каналы остались. Вы другой канал видите, закрыли его и думаете: все, усилилось проклятие. Значит, знаете, что у вас еще есть канал. Не останавливайтесь. Посвятили себя разрушению проклятия. Посвящайте до конца. Ждите пред Богом. Молитесь, и Дух Святой будет указывать. Боже, что еще? Почему проклятие продолжает работать вместо благословения? И опять Дух Святой укажет. И опять до тех пор, пока полностью корень будет отрезан. И тогда ветки проклятия начнут сохнуть в вашей жизни. И вы начнете расцветать пред Богом. Поэтому, согласно Слову Божьему, мы должны просить Его. Согласно Слову Божьему, должны приносить эти жертвы. И Моисей сказал, он услышит. Это будет приятно ему. Если мы не принесли сейчас кровь во святилище, мы не почитали ее за святыню кровь завета, оскорбили, мы не внесли ее во святилище. И вместо того, чтобы его принести как жертву за грех, мы его принесли как жертву всесожжения, сожгли козла за грех, и кровь его не была внесена, и мы не ели его. А там есть части, которые мы должны есть. Там есть то, которое нужно внести. Все должно быть по уставу. У кого не хватает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Просить – это не значит оставить Библию. Помолитесь, а потом ищите, читайте. Возможно, Бог откроет это через проповедь, возможно, откроет вам через слово, и ваша нужда будет удовлетворена. Сейчас мы споем одну из наших песен, где мы будем благодарить нашего Господа, и я дам возможность, чтобы вы могли написать ваши вопросы, волнующие вас, и Дух Святой выйдет навстречу и ответит на ваши проблемы. Такая записка. Вы как-то сказали, что испытание приходит и от Бога, и от дьявола. И за одно нужно благодарить, а за другое не нужно. Как же все-таки можно научиться различать, когда давление от Бога и когда от дьявола? От Бога никогда не бывает давления, оно бывает допущено Богом для нашего испытания. То есть Бог допускает, Он контролирует. От Него никогда не исходит зло. От Него исходит только даяние доброе и дар совершенный. Поэтому самого давления от Бога не бывает. Оно бывает просто допущено Богом. Бог контролирует все. Но бывает такое положение, когда мы выходим на территорию сатаны, и там уже не то, что допускается Богом, а там все, что случается, приходит от дьявола, и Бог, хотя и контролирует, наблюдает, но оно уже не испытывает нас, а убивает нас. То есть вы должны определить для себя определенные границы. Вы должны знать, что чистое и что нечистое. Вы должны знать, что если вы зайдете в бар, это нечистая территория. Если вы зайдете на территорию чужой жены и чужого мужа, это нечистая территория. И вы должны знать, что это не есть испытание от Бога. И там уже это не испытает вас, а это убьет вас. Испытание от Бога приходит, то есть допускается Богом, и сатана давит на нас, когда мы стоим на территории святости, а он вытягивает нас. А мы говорим, нет, у тебя ничего не получится. Когда он говорит, Бог забыл тебя и не отвечает тебе. А вы говорите, он никогда не может забыть меня. Я люблю его, он не забыл меня. Я верю его слову, отойди от меня, сатана. Вот в это время это испытание полезно, потому что возрастает ваша вера, вы мужаете, вы крепнете, и ваши руки научаются брани. Но когда вы оставляете назначенную вам территорию Богом и идете на чуждую территорию греха, то это всегда чревато опасностями. Когда Бог определил вам какое-то место, а вы берете что-то, чего Бог вам не давал, это уже не вопрос греха, это тоже является вашим и моим разрушением. Я вчера беседовал с одним братом-американцем, он говорит, я ему сказал, а, собственно говоря, почему вас волнует судьба этих людей? Он мне стал за одних людей, значит, говорить, чтобы развести их, показывая по Писанию, они не могут жить вместе. Вот, ну, чтобы с ним, значит, мне долго трудно говорить, я говорю, знаете, успокойтесь, все пятидесятничество России так понимает, как вы понимаете, так что будьте покойны. Но скажите мне, пожалуйста, почему вы волнуетесь за этих людей, кто вас послал опекать их? Он говорит, мы дети Божии, и мы должны волноваться за всех людей в мире, и, то есть мы можем приходить в любую церковь, то есть эти люди давно нарушили свои границы. Вы должны знать, такого не может быть. Что я могу обличать любого и ходить любого. Я не имею права ни на одну из этих церквей, которые окружают меня. В каждой из этих церквей есть пастух, и Бог спросит с того пастуха. И я не имею права приходить туда и указывать, разве только что они попросят. Если они не попросят, я не имею права ходить, указывать. Совершенно нет. Апостол Петр не делал этого, Павел тоже этого не делал. Никто из апостолов не приходил и не указывал, и не действовал так, как сегодня самостоятельно люди обличают. Там написано, если видишь брата твоего согрешающего, что делай? Молись, не правда ли? А они идут, обличают. Мы христиане, и мы тело, мы все церковь, мы все тело. Правильно, мы все тело, но существуют полки со знаменами. И если ты будешь шататься туда и сюда, то ты нигде не воин. Здесь написано, мы будем изучать книгу чисел, и вы увидите в этой книге чисел особый божественный военный порядок церкви. Каждый израильтянин должен знать свое знамя. Каждый израильтянин должен знать свой отряд. Там были десятники, там были сотники, там были тысяченачальники, там были начальники над 10 тысячами, над целыми армиями. Вот представляете, он пришел из северной армии, когда он должен находиться в северной, он пришел в южную. А ему говорят, а что ты здесь? Вся армия израильская, где хочу. Вы представляете, какой хаос? Это армия. Армия, когда каждый знает свое место, свою дисциплину и свой порядок. Тогда садитесь в любой вагон и езжайте. Вам какая разница, куда он едет? Все поезда наши. Все в нашей стране. Какая вам разница? Садитесь и езжайте. Я встречался так с одним. Сел в наше купе, в противоположную сторону едет. Говорит, у нас новички. Пока он там в ресторан бегал, поезд ушел и пришел другой. В обратном направлении. Он садится в этот же вагон и едет туда, откуда приехал. И возмущается, что это вот людей слишком много в купе, и что почему вы зашли, где мои вещи. Вот. Потому что все, то есть люди совершают такие ошибки. Он приходит в чужой вагон, садится и под этим же номером мы все тело Христово. Вот почему важно, чтобы в каждой церкви люди делали обещание. Я хочу быть членом церкви. Я забираю мое членство по таким-то, таким-то причинам. То есть я просто перехожу либо в другую церковь, либо я переезжаю, есть причины, я должен вас оставить, да благословит вас Господь. То есть люди должны сказать, примите меня, люди должны сказать, я уезжаю. Сегодня этого уже почти не наблюдается. Если они хотят, они говорят. Если они уходят, это хорошо, если по телефону кто-то мне скажет. В основном этого не бывает. И это не только здесь, это везде. Это почти что распространилось по всему лицу земли. Люди совершенно не понимают порядка. И люди анархии никогда не войдут в армию Господню. И сегодня много таких шатающихся бродяг. Поэтому территория ваша определяет и испытание Божие. Если вы уверены, что вы на своей территории, значит то, что давлеет на вас, допущено Богом, и вы боретесь с этим, и оно испытает вас. То есть вы не знаете, сколько оно будет, но вы должны бороться. Месяц будет эта депрессия, неделю, две, но вы должны сказать, злостражит ли кто из вас, говорит Иаков, пусть молится. И тогда вы молитесь, пребываете в молитве, и приходит победа. И после такой победы обычно бывает необыкновенное помазание Божие, то есть какие-то победы вы получите. Всякий раз, когда депрессия контролируется и допущена Богом, всегда после нее приходит необыкновенное благословение. Всегда. Но всегда, когда после такой депрессии приходит полное разочарование, полная разруха, это говорит о том, что вы были на чужой территории. И тогда исследуйте территорию, возможно, вы взяли то, что не должны брать, сказали то, что не должны были говорить. Возможно, ваши слова вас и разрушили. Вы сказали одно, обещали другое, исповедовали третье, а делаете совершенно четвертое. Поэтому и попадаете под разрушение. Пастор Аркадий, можно ли принимать лекарства от гриппа и так далее? Ведь большая часть из них сделана на спирту. Видите, сам фактор лекарства сделан на спирту. Есть люди, которые берут, как это называется, это лекарство, которое на спирту сделано, от кашля. Да, Найквил, кажется. Я встречал, значит, людей, которые его пьют как спиртное. Один брат мне говорит, я возил его у себя в машине, и говорит, я часто простывал, раз глотка два выпью, еду с одной сестрой, хочешь попробовать, дай. Я ей дал, она раз, два, думаю, вон почему ты эту бутылочку с собой, вкусно. Вот, то есть она, значит, приняла это как алкоголь. Но и он говорит, я знаю и других, которые его пьют как алкоголь. Если вы пьете его как лекарство, это не является грехом. Потому что существует лекарство. Само вино, само по себе вот вино не является просто сегодня лекарством. Но Найквил там, помимо того, что оно сделано на спирту, он является, там есть другие компоненты. Это не будет, допустим, грехом, если вы выпили Найквил как лекарство, но если вы выпили его как алкоголь, и если вы чувствуете, что вам оно приятно как алкоголь, замените его. Скажите: «Господи, я знаю, оно мне поможет, но помимо всего у меня настолько чувство алкоголя развито, мне его приятно пить как алкоголь». Будьте честны пред Богом. Скажите: «Боже, я не могу. Дай мне либо другое лекарство, либо исцели своим». Поэтому все зависит от базы, как вы пьете, то есть от того, какое положение вы занимаете, когда вы пьете. Скажите, пожалуйста, как поступать с нашими родственниками, которые считают, что алкоголь не является грехом? Поступайте с ними как с родственниками, и не больше. Вы не можете их обличать, вы можете только молиться о них, чтобы Господь просветил их, и все. Слово Божие говорит: если видишь согрешающего, молись. Вот так и поступать, молитесь о них. Молитесь, чтобы Господь показал им, чтобы они остановились и прекратили, потому что оно разрушит ваших родственников, и не только любого человека разрушит. Здесь такая записка вызвала у меня улыбку. «Брат Аркадий, хочу знать, можно ли охотиться? Если можно, то помолитесь, чтобы Бог послал мне завтра зверя». Член церкви. Юмор христианский. Мы об этом не можем молиться, это не является нуждою пред Господом и не может быть нуждою, потому что обычно мы идем на охоту либо просто, чтобы развлечься. Это не является нашей профессией, это является нашим увлечением просто. И церковь не может нести такие нужды, они не являются нуждами тела и вашей нуждой, она просто, вот, попадется вам зверь, вот, убьете его, съедите, продадите, что вы с ним сделаете? Нет, нет, но молиться за зверя, чтобы вы убили его, несерьезно. Если вы умирали с голоду или чувствуете, что нету пищи, и сказали вы: «Господи, я умираю», то Бог послал бы на пути вам зверя, который прямо пришел бы на расстоянии лука, и вы взяли бы его, как он послал овна, запутавшегося в ветвях. Ну, я думаю, что это не оскорбит вас. Встретите вы зверя или не встретите, вы хорошо отдохнете, походите в лесу, подышите воздухом, посмотрите на природу и поблагодарите Бога. Вот такая записка. «Просим принять нашу семью в члены церкви. Семья Березовских». Пожалуйста, встаньте. Семья Березовских. Слава Господу. Садитесь, пожалуйста. Эта семья недавно приехала, только что, наверное, неделя, да? Две недели. Мы принимаем вас в члены церкви, будем вместе трудиться, вместе возрастать, вместе бороться и нести тяготы труда и крест скорбей Церкви Божией. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, можете задать. Если нет, я зачитаю нужды. Пожалуйста.